Советы по питанию. Когда-то Бог объяснил людям через пророка принципы питания. «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Эта заповедь была записана в еврейской Библии. Потом он добавил через другого пророка: «Ешьте все, только плоть с душой ее, с кровью, не ешьте». О чем говорилось в этой фразе? Как раз о безубойном питании. Ешьте все съедобные растения, используйте молоко, яйца, но не убивайте на еду тех животных, в телах которых вы видите кровь. Что же придумали тогда хитрые и чревоугодные иудеи, получившие эту заповедь? Они стали выпускать в землю кровь убиваемых ими животных и есть их мясо. Да, без крови. Они сделали вид, что поняли, будто бы душа животного – это и есть его кровь. Этот же способ обхитрить Бога впоследствии стали применять и чревоугодные христиане. А возражение против этого Иисуса Христа они попросту не включили в Новый Завет. Но ведь истинное христианство – это учение о любви. Неужели же причинение страданий другим существам ради удовлетворения своих чувственных страстей может быть совместимо со званием христианина? Истинные христиане – это не те, кто формально принимают крещение, вовсе не собираясь следовать учению Христа, и тем более не те, кого зачем-то крестили еще в младенчестве, и не те христиане, кто носит на шеях кресты. Кресты носят крестоносцы, не правда ли? Истинные христиане – это те, кто следует учению Бога, передаваемому нам через Иисуса Христа и других мессий. Его суть можно кратко выразить в трех фразах. Бог есть любовь, мы должны влиться в Него ради того, чтобы обогатить Его собой. Для этого нам надо стать тоже, как и Он, любовью. Кто не следует этому учению, называть себя христианами не имеют права. Они лишь извращенцы, христиане в кавычках. Я родился и рос в этой жизни в семье коммунистов-атеистов. О грехе и сострадании здесь не думали вовсе, как и почти в каждой советской семье. Я тоже питался с детства мясом и рыбой. Так было принято. Я даже стал рыбаком и охотником, и безо всяких угрызений совести убивал и мучил животных, даже не задумываясь, что кто-то еще, кроме меня, может испытывать боль. Лишь уже будучи старшим научным сотрудником НИИ, я стал впервые задумываться о своем праве убивать животных. Но тут же придумал себе оправдание. Мы не можем жить, не питаясь мясом и рыбой. Поэтому я объективно имею право добывать себе эту еду самостоятельно, не чужими руками, раз умею и могу это делать. Потом однажды произошел такой случай. Я без ружья подошел к берегу озера и вспугнул семью уток. Маму и около десятка утят, которые еще не умели летать. Они все отплыли от берега и очень тесной дружной группкой, почти вплотную друг к другу, поплыли к островку метрах 50 от берега. А на островке сидел, спрятавшись, незнакомый мне охотник. И когда семья уток подплыла к островку, он двумя выстрелами расстрелял их всех. Я тогда впервые воспринял смерть жертв этой жестокой забавы, охоты, как драму. Мое смятение усугублялось тем, что я стал причиной их смерти, нечаянно их вспугнув. И тут же я увидел противоречие. Ведь если бы убил их я, то ведь не переживал бы, ведь радовался бы удаче, богатым охотничьим трофеем. А потом как-то довелось ехать по Карелии в автобусе с рабочими лесхоза. Они после работы выпили водки и собрались на ночную рыбалку, бить рыбу острогой в луче фары. Но пока ехали, один из них вдруг расчувствовался и стал вслух соображать. Как же это так, бить острогой живую рыбу? Ведь живой же, острогой. Он много раз прочувственно повторял эти фразы, обращаясь с этим вопросом и к себе, и к товарищам. Видно было, что он стоял на грани озарения, прозрения. Но товарищи лишь молча слегка улыбались. Ну, чего не бывает, если немного перебрал. Тогда он, не видя их поддержки, вдруг устыдился своей слабости и воскликнул. «Да, едем бить живую рыбу острогой». И вопрос был снят с повестки дня. Как-то раз я охотился на озере на уток. Подранил одну. Стремясь добить, я стрелял снова и снова. Но утка, видя выстрелы, каждый раз успевала нырнуть до того, как до нее долетала дробь. Тогда я применил хитрость и, направляя лодку, выгнал ее на мель, где нырнуть ей не удавалось. И она это поняла и сдалась. Я стрелял в нее раз за разом, ее каждый раз накрывала дробью, и каждый раз свинец пронзал ее маленькое тельце. Она, израненная, с перебитыми крыльями, только кричала от ужаса и боли, уже будучи не в состоянии пытаться спастись. Ее вопли, наверное, как и вопли всех безвинно жестоко убиваемых, звучали так. «За что? Ведь я не сделала ни тебе, ни кому другому ничего плохого. Пожалей. За что ты несешь мне такую страшную боль?» А я подплывал на лодке все ближе, целился и стрелял. Но она никак не умирала. И лишь подплыв еще ближе, я оторвал ей очередным выстрелом голову. Мы потом ели ее изрешеченное дробью тело, но я тогда как-то не испытал от этого вкусового удовольствия. А последняя моя охота была на лося. Загонщики тогда выгнали на линию стрелков лосиху. Те стали стрелять и ранили ее. Она бросилась в сторону линии загонщиков. Те тоже открыли огонь. Две мои пули перебили ей позвоночник. Потом другие охотники стреляли еще. Егерь, помню, от звуков многих выстрелов, вошел в экстаз и в восторге кричал: «Вот это музыка!» Наконец она упала. Когда я подошел, она уже не дышала. Но охотники рассказывали, как она, упав, еще ползла метров 50, оставив в снегу дорогу, залитую кровью. Рассказывали они это, смеясь, радуясь удаче. Сострадания не было ни в одной душе. Да ведь и я сам стрелял, думая о мясе, а не о боли этого прекрасного животного. С тех пор я завязал и даже продал ружье. Потом, когда я встретил авторитетного для меня человека, от которого впервые по-серьезному услышал о том, что есть Бог и что ему не угодно наше питание телами животных, тогда для меня полный отказ от этого страшного порока был уже вполне подготовлен. В дальнейшем я изучил научную литературу по физиологии питания и убедился в том, что в телах животных нет ни одного нужного человеку компонента пищи, которого бы не было также и в растительных продуктах, плюс в молоке и изделиях из него, а также яйцах. В том числе в молоке и яйцах есть все необходимые человеку так называемые незаменимые аминокислоты, важнейшие составные компоненты белков. Питание мясом и рыбой оказалось вовсе не необходимостью, а ярчайшим проявлением порока чревоугодия, стремлением насытить свою вкусовую прихоть за счет боли и смерти других. И пусть никто не ищет себе оправдания в том, что, мол, убиваю ведь не я, убивают они, я только покупаю и ем. Нет, они убивают для нас. Мы соучастники этих убийств невинных существ, воплощенных вовсе не для того, чтобы мы их убивали, а ради прохождения своих собственных очередных эволюционных этапов в данных им Богом телах. В тех телах такие же души, как мы сами, только более молодые, как дети. Я очень много убивал животных. Еще с детства я был приучен насаживать на рыболовные крючки живых червяков. Мне и в голову не приходило тогда прочувствовать себя на месте каждого из них. Потом на этих же крючках мучились рыбы. Рыбы не засыпают, как утешают жестокие родители своих детей, жалеющих умирающих рыбок. Каждая рыба, умирая, испытывает ужас, боль от раны, муки в душе. Потом я стал стрелять по живым мишеням, птицам и зверям. Потом стал экологом-зоологом, и от моих рук погибли тысячи животных, уже не на еду, а для научных исследований. Позднее, работая в медицине, я тоже резал и убивал крыс, кроликов, этих ласковых, нежных зверюшек. Когда, наконец, наступило прозрение, я вдруг осознал всю их боль. Каялся, просил их меня простить. Да, видно, не все эти ужасы достаточно выстрадал в своем покаянии. И когда, многие годы спустя, на меня, лишенного возможности сопротивляться, вдруг без какого-либо внешнего повода напал из засады примитив двухметрового роста и смертельно искалечил мое тело, тогда, умирая в жестокой боли, я тоже мог бы недоумевать, за что, ведь я никому ничего плохого не сделал. И когда-нибудь, возможно, уже в будущих земных жизнях, он и все члены той банды, киллером которой он тогда выступал, тоже будут умирать в муках и стонать, за что. Зачастую люди, которые никогда раньше не задумывались о том, что едят, выслушав проповедь о сострадании и согласившись с ней, вдруг вспохватываются. А что же есть-то, если не рыба да мясо? Поэтому очень кратко поговорим об общих принципах питания. Первое. Как правило, в нашем рационе желательно иметь все 5 групп питательных элементов. Белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. Умышленно обедненные диеты, включая монодиеты, питание лишь каким-то одним продуктом, например, только рисом, только пророщенной пшеницей, только овсом, только яблоками и так далее, успешно применяются с лечебными целями, но они не должны быть излишне длительными. Так, посоветовавшись со специалистом, можно сесть на такую диету на 1-3-7 дней, на месяц-полтора, в зависимости от тяжести заболевания и выбранной тактики лечения. Помогает в лечебных и очистительных целях и полное голодание, обязательно с сохранением приема воды, длительностью в пределах 3 суток. Если же есть желание поголодать дольше, то это можно делать только под контролем специалиста по лечебному голоданию. Выход из голодания должен быть плавным. Первые приемы пищи лучше делать из соков и фруктов. На несколько дней следует полностью исключить поваренную соль, иначе возможен отек тканей тела. Белки, жиры и углеводы содержатся одновременно практически в каждом естественном продукте – молоке, в любом зерне, в любом овоще и так далее, но в разных соотношениях. В соответствии с этим продукты питания принято делить на белковые, углеводистые и жиры. К белковым продуктам относятся молоко и молочно-кислые изделия, творог, сыр, яйца, орехи, грибы, соя, горох, фасоль, бобы. Белки бывают разными, что зависит от того или иного набора составляющих их аминокислот. Аминокислоты же делятся на заменимые, то есть те, которые нужны человеческому организму, но вырабатываются также и внутри него, и незаменимые, которые тоже нужны, но в организме человека обычно не вырабатываются, и поэтому должны поставляться в него с пищей. А наибольшую ценность в обеспечении организма белком таким образом представляют те продукты, которые содержат полные наборы именно незаменимых аминокислот. А это молоко и яйца. Использование молока или яиц гарантирует качественность питания с точки зрения его белковой полноценности. Если же нет ни молочных продуктов, ни яиц, надо стараться разнообразить другие виды пищи, особенно те, которые входят в группу белковых. Но при этом имеет смысл учесть, что бобовые в больших количествах вызывают обильное газообразование в кишечнике. То же бывает от ячменя и ржи, а у взрослых людей от молока, но не от творога и сыра. Молоко в таких случаях лучше пить вечером, понемногу и без сочетания с чем-либо еще. Простокваша, кстати, в таких случаях переносится лучше. Газообразование возникает также от сочетания в один прием большого количества белковой или жирной пищи со сладким. Яйца и жирную пищу не следует есть на ночь. Эти продукты надолго остаются в желудке, а пищеварение именно в желудке, в отличие от пищеварения в кишечнике, во время ночного сна идет плохо. Пища тогда может задержаться в желудке, не переваренной на всю ночь. В ней размножаются микробы, возникает воспаление стенок желудка, а потом и кишок. Особо говорим два вопроса относительно питания яйцами. Первое – постулат о том, что яйца есть нельзя по этическим соображениям, ведь из них могли бы вылупиться цыплята. Но из яиц, производимых на птицефабриках, цыплята получиться никак не могут. Дело в том, что домашняя курица – это такой уникальный биологический вид, выеденный человеком путем селекции, самки которого несутся неоплодотворенными яйцами, то есть без помощи петухов. Из этих яиц цыплята вылупиться не могут. Петухов на птицефабриках сводят с курами только ради тех яиц, которые затем отправляют в инкубаторы для производства цыплят. Нет смысла отказываться от употребления в пищу и оплодотворенных яиц, ведь в ненасиженном яйце еще нет зародыша, нет и воплотившейся души. Такие яйца не испытывают ни страха, ни боли, если их варить или жарить. Яйца, которые мы едим, это всего лишь яйцеклетки. И уж если жалеть яйцеклетки, то надо гораздо больше скорбеть о гибнущих яйцеклетках человека, а не кур. А каждая менструация у женщины – это знак погибшей яйцеклетки, погибшей возможности родиться человеку. Не следует ли из этой последовательности рассуждений, что всем женщинам следует быть хронически беременными, чтобы не допускать напрасной гибели яйцеклеток? Шутка. Второе возражение по поводу потребления яиц идет от физиологов. От яиц малообязательно возникает атеросклероз, ибо в них много холестерина. А мне самому когда-то довелось участвовать, в качестве еще лаборанта, в опытах на крысах в лаборатории академика Анечкова. В тех самых опытах, которые позволили ему придать анафеме яйца. Я сам тогда своими лаборантскими руками делал крысам атеросклероз. Но кормили их вовсе не яйцами, а чистым порошковым холестерином, перемешанным с маслом. И дозы этого химически чистого холестерина были очень даже внушительными. Они измерялись граммами на прием, не помню сколько раз в день. И это на маленькую крыску. Да, у крыс возникал атеросклероз. Но и дозы холестерина были превышены в миллион раз в сравнении с несколькими яйцами в день на человека. А на самом деле холестерин является весьма важным для человека веществом, ибо из него образуются все, как мужские, так и женские, половые гормоны. Холестерин, кстати, вырабатывается и в наших телах, а высокие его концентрации имеются не только в яйцах, но и в телах животных, особенно в печени, мозге и сале. Ну а чтобы распознать причину атеросклероза, желательно прежде всего выяснить, болеют ли им люди, питающиеся безупойно. Жиры бывают растительного и животного происхождения. Среди последних как сливочное масло, так и жиры, добытые из трупов животных. Последнее важно учитывать при чтении переведенной литературы. Дело в том, что в русском языке мы относим сливочное масло к животным жирам, но на английском языке оно выделяется в самостоятельную группу. Там есть три слова, обозначающих жиры. Поэтому при переводах иногда возникает искажение смысла. Например, ученые пишут на английском языке выводы исследований, что потребление животных жиров по статистике значительно увеличивает риск заболевания раком. Но мы должны понимать, что к сливочному маслу это отношение не имеет. Полезны как растительное масло, так и сливочное масло. В том числе первые содержат витамин Е и растворяют отложения холестерина, если те уже появились. А сливочное масло богато витаминами А и Д. Но подогревать и жарить пищу лучше на сливочном масле, ибо при нагревании в присутствии кислорода масла окисляются с образованием вредных веществ. Причем чем более жидким является масло, тем оно окисляется быстрее. Еще существует продажа маргарины, смеси разных жиров. Если возникает желание их употребить, прочитайте на упаковке перечень ингредиентов. К углеводистой пище относят все овощи, фрукты, ягоды, крупы, зелень, варенье, мед. При этом растительные тела и зерна богаты клетчаткой, важной для нормальной работы кишечника, и витаминами, особенно С и группы В. А сахара дают в том числе быстро утилизируемую организмом энергию. Общеизвестной сейчас является информация о том, что очень нужные организму витамины группы В содержатся в хлебе. Но важно знать, что в хлебе из муки высших сортов их почти не остается, как и белков. Намного полезнее сорта хлеба грубого помола или с добавлением отрубей. Тоже и о рисе. Гораздо полезнее рис нешлифованный, ибо именно он содержит большое количество витаминов группы В, а также белок. Относительно витаминов мы уже говорили достаточно много. Добавлю лишь, что если мы едим молоко, яйца, сливочное и растительное масло, хлеб с отрубями, крупы, морковь, зелень, свежие фрукты и ягоды, то мы полностью обеспечиваем себя всеми витаминами. Если же есть в этом сомнения или существуют специальные показания, можно купить в аптеке поливитамины или какие-то конкретные сочетания витаминов по рекомендации специалиста-врача. Особого внимания из всех витаминов заслуживает витамин С. Он важен для поддержания сопротивляемости организма. В частности, помогает при простудных заболеваниях. Но он не термостойк. Поэтому заваривать травы, хвои или шиповник надо, не кипятя их. Очень много витамина С содержится также в чесноке и крапиве. Микроэлементами мы обеспечиваем себя при разнообразном питании, включающем и молоко, и грибы, и многое другое. Но самым богатым ими продуктом, содержащим гарантированно весь их полный набор, является морская капуста. Она поставляется в наши края или в виде консервов, или в сушеном виде. Последнее можно купить в аптеках. Но можно и просто добавлять в пищу морскую воду или морскую соль. Жизнь любителя и знатока природы оказывается не только богаче красотой, здоровее, полезнее с точки зрения духовного роста, но и намного дешевле. Знаток природы обязательно заготовит на зиму и варенье, и даже самодельный мед из цветов, и насушит вкусных трав для заварки вместо чая. Но особенно, конечно, пригодятся грибы. Грибы, если их употреблять в жареном или вареном виде, очень вкусны, но усваиваются плохо, так как оболочки их клеток трудно поддаются разрушению нашими пищеварительными ферментами. Но от длительного воздействия уксусной или молочной кислот при мариновании или квашении. Оболочки клеток разрушаются, и грибы тогда усваиваются великолепно. Хранить соленые грибы можно и прямо в городской квартире. Надо только систематически, примерно раз в неделю, снимать плесень с поверхности жидкости над гнетом. Только не пытайтесь заквашивать отдельно опята. Они при брожении не образуют молочную кислоту, и в итоге получается плохо. Опята можно или добавлять в сосуд с другими засоленными грибами, или же консервировать с уксусом и солью. Главное в проблеме правильного питания – соблюдение основного этического принципа – непричинение вреда. Лишь люди, которые обладают развитым состраданием к чужой боли, смогут сделать успехи на духовном пути. Ибо только воплотивших в себе принцип любви Бог подпускает к своей обители. Такому образу жизни учил еще в Древнем Китае божественный учитель Хуан Ди. Этому же учили Пифагор, Гаутама Будда, а затем Иисус Христос. Иисус несколько раз делал исключение только при общении с рыбаками и толпами простолюдинов, кормя их телами рыб. К тому же в настоящее время учил и учит Бог через Бабаджи и Сати Саи. Данному мнению Бога вроде бы противоречат его же слова о Коране. Но поймем, что в годы становления ислама, среди почти непрерывных военных сражений, ситуация была вовсе не та, чтобы насаждать среди скотоводов жителей пустынь новый для них образ питания. Тогда у Бога, руководившего действиями пророка Мухаммада, была иная задача – установить в том регионе Земли монотеистическую веру. И лишь затем, когда ислам утвердился и устоялся, у мусульман появилась возможность думать и об этической стороне питания. Если игнорировать этику питания, то на этот случай Богом предусмотрены механизмы развития болезней. Так в сосудах, коже, хрящевой ткани постепенно откладываются соли мочевой кислоты, которые в наибольшем количестве поставляют именно мясные и рыбные блюда. Эта болезнь называется подагрой. Ее проявления – снижение памяти, головные боли, нарушение сна и половой функции, боли в мышцах и суставах. А потребность снять дискомфортное состояние головного мозга провоцирует курение и алкоголизм. А надо учитывать еще и энергетический аспект такого питания. Ведь трупными энергиями засоряются чакры и меридианы, и это идет к нарушению биоэнергообеспечения многих органов, способствует возникновению рака. Этими же энергиями поражаются пищеварительные органы, возникают острые и хронические воспаления, язвы. Те же энергии ведут к развитию агрессивных психических тенденций. Энергия сознания таких людей огрубляется, они оказываются неспособными к утончению сознания. Известное утверждение о том, что, мол, только в мясе и рыбе содержатся полноценные белки, как мы уже обсуждали, абсолютно несостоятельны и являются признаком медицинского невежества тех, кто так говорят. Ведь полные наборы необходимых человеку аминокислот, составных частей белков, содержатся в яйцах и молоке. Наилучшим подтверждением правильности именно безубойного питания является резкое улучшение самочувствия, исчезновение болезней у тех, кто переходит на него. При этом работоспособность во всех ее проявлениях возрастает. Отмечу еще, что люди, которые, удовлетворяя свое чревоугодие, питаются телами убитых животных, должны быть готовы к тому, чтобы потом не обижаться за собственную боль. Да так нас Бог учит любви. Это является проявлением закона кармы. Кто не считался с чужой болью, должен будет учиться состраданию через боль собственную, через познание боли на себе. В отношении же к чистым продуктам питания – растениям, молоку и изделиям из него, яйцам – Этически верный подход состоит в том, чтобы к ним относиться бережно, с уважением. Они не должны гибнуть напрасно. Следует также отказаться от избытка поваренной соли, от употребления алкоголя, который ни в коей мере не способствует приближению к совершенству, от чрезмерного использования напитков, содержащих кофеин, кофе, какао, чай, от жарения пищи на растительных маслах. И уж, конечно, ни в коем случае не пейте мочу, которая стала столь модным продуктом питания в России в последнее время. Ее систематическое потребление отравляет головной мозг, приводя к психическим расстройствам. Чем же питаться? Как лучше составить рацион для себя и семьи? Разумеется, у каждого есть свои вкусы, свои привычки в питании. Лично же для меня основой на протяжении всего моего духовного становления являлся набор из 4 продуктов – рис, грибы, яйца, томаты, свежие или в виде соусов, паст, кетчупов. Плюс к этому я добавлял картофель, майонез, зелень, морковь, пшеничный хлеб, варенье, ягоды, сливочные растительные масла, сыр и прочее. Такая диета сытна, дает достаточно энергии для любой работы, включая медитативную. Лишь на высших ступенях духовного восхождения потребовалось отказаться от яиц. Энергия, извлекаемая из них, не способствовала освоению обители Творца. И последний совет. Не думайте слишком много о еде. Избавившись от порочного питания, установите новый алгоритм и думайте о Боге, своем пути к Нему, включая свое служение Ему. Остерегайтесь ошибки, в которые многие впадают, концентрируя почти все свое внимание только на правилах чистого питания, забывая при этом о несравненно более важном.